В этой спикерской вы услышите следующие термины. Беники. В английском сленге «беннис». Это бензодрин. Амфетамин в таблетках. Его свободно продавали в аптеках в 60-х и в начале 70-х годов. Позже он стал доступен только по рецепту, а к началу 80-х его запретили. Белая молния. Из разговорного английского. Это популярная в Америке разновидность самогона. Космическая Одиссея 2001 года. Речь будет идти о вышедшем на экранах в 1968 году научно-фантастическом фильме американского режиссера Стэнли Кубрика. Этот фильм стал вехой в развитии кинофантастики. Алкафон. Так обычно в Америке в АА называют подобие марафона выздоровления. Такие мероприятия, как правило, проводятся во время праздников, например, новогодних, когда многим новичкам трудно справляться с желанием выпить. В этих случаях в клубах АА весь день и всю ночь безостановочно одно за другим проводятся собрания. Аламо клуб. Это одно из самых распространенных названий клубов АА. Земля свободных и отчизна смелых. Это последняя строка американского гимна, ставшая крылатой фразой в Америке.
Кит Трамп. Трезвый. С 11 мая 1976 года. Запись этого выступления сделана в городе Лафлин, штат Невада, 22 мая 1999 года. Читает Григорий Т.
Всем привет! Я алкоголик, меня зовут Кис. По милости Бога, анонимных алкоголиков, комнат, наполненных таких людьми, как вы, и небольших усилий с моей стороны, я не пью ни наркоманию с 11 мая 1976 года. И за это я бесконечно благодарен. Я признателен за то, что меня пригласили выступить здесь, и считаю привилегией возможность находиться в анонимных алкоголиках. Я благодарен ребятам из моей домашней группы за то, что пришли поддержать меня. Мне повезло. Я трезвый 23 года, а люди, которые видели меня, когда я пришел сюда, по-прежнему рядом со мной. Малышка Джек Каллахан, который пришел ко мне с 12-м шагом, до сих пор жив. Он живет в городе Фортон, штат Калифорния. Я звоню ему каждый вторник и всегда слышу от него о том, какой я был красавчик, когда он пришел ко мне домой 10 мая 1976 года. Он также всегда спрашивает меня, где я буду выступать. Когда я сказал ему о вашем приглашении, он попросил меня признаться, что без него мне было нечего сказать вам. Делаю это с благодарностью. Мой первый спонсор, Мерзкий Ран, тоже здесь. Известная личность, вон он сидит с ребятами из моей группы. Он видел меня в моем самом лучшем виде. Это когда я все знал. Сколько нужно знать для того, как ты узнаешь, что ничего не знаешь? Спросите вашего спонсора, он вам скажет. Я счастлив, что Мерзкий Ран среди нас. И я глубоко признателен Старой Гвардии. Получились прекрасные выходные. Я всегда радуюсь, проводя время с друзьями в АА. У меня здесь много близких людей. Я благодарен за долголетие этих связей. Как это здорово, быть вместе и быть трезвыми. В мире становится более спокойно, потому что я на собраниях анонимных алкоголиков. Все, кто знает меня, рады, что я на собрании анонимных алкоголиков. И я счастлив, что нахожусь на собрании анонимных алкоголиков, потому что когда я здесь, мои желания и мои нужды абсолютно одинаковы. Я хочу быть здесь. И мне надо быть здесь. Моя жена хотела приехать сюда вместе со мной, но она, по-моему, президент служения планеты Земля, ну или что-то в этом роде. Поэтому ей пришлось остаться дома и командовать Эланоном всего мира. Держать их всех там в узде. Иначе бы она была здесь, чтобы поддержать меня. Мы с ней вместе уже 39 лет. Мы подходим друг к другу. Она, кстати, тоже безумно рада, что я трезвый, и что я занят делом в анонимных алкоголиках. Если вы новичок, то соберитесь на несколько минут до кучи. Возьмите в руки свою задницу и свои мозги. И пока я тут буду делиться с вами маленьким кусочком, Не знаю, родился ли я алкоголиком, но когда я впервые выпил, алкоголик родился. Первый раз я попробовал алкоголь, будучи еще совсем мальчишкой. Но я помню это. Ведь он сделал для меня то, что было нужно. Не стало на все наплевать. У меня были все свойственные алкоголикам чувства, о которых мы часто говорим. Они мучили меня, я не понимал их и не знал, что с ними делать. Я рос в семье алкоголиков. Но знаю, что совсем не обязательно быть выходцем из такой среды, чтобы оказаться в АА. По меньшей мере 5 поколений моей семьи были алкоголиками. Мне хватило этой информации, я не стал копаться дальше в семейном древе. Я вырос в семье эгоистичных, безумных, себелюбивых, эгоцентричных неврастенников и умудрился остаться живым. Я совсем не обижен на них. Если подумать, никогда и не был на них в обиде. Ведь в 36 лет я оказался на собрании анонимных алкоголиков, где меня встретили эгоистичные, безумные, себелюбивые, эгоцентричные неврастенники, которые сказали мне: «Добро пожаловать, ты дома». Поверите ли, но кое-что из тех вещей, которым я научился, чтобы выжить в своей семье, пригодились мне для выживания в анонимных алкоголиках. Так что я не в обиде. Я родился в Техасе, что не делает вас алкоголиком, однако само по себе является заболеванием. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, вот пример разницы между обычной сказкой и техасской сказкой. Обычная сказка начинается: когда-то давным-давно жили-были. А техасская сказка начинается: вы не поверите в эту херню, но я все равно вам ее расскажу. Мой отец адвокат, но я и на это не в обиде. Он годами работал на меня за аванс. Он, кстати, тоже был алкашом. Сейчас он трезвый. Но в свое время он часто работал пьяным, и у него осталось чувство вины по этому поводу. При возможности я пользуюсь этим. Однажды по пьянке мы оказались в одной камере, и я спросил его: «Ну и как ты собираешься меня защищать? Мы же вместе сидим». Он ответил: «Не волнуйся, нас поведут в суд одновременно, к тому же я знаком с судьей». Отцу сейчас 84 года. У меня на 14 месяцев больше трезвости, чем у него, и я не даю ему забыть об этом. Я всегда хотел первенства над своим отцом, но не знал, что мне придется для этого прийти в рейд. Семейное выздоровление. Вот моя история. Извините. Анонимные алкоголики сохранили мою семью. Сегодня мы с отцом близкие друзья. Он позвонил мне на днях и рассказал, что сыграл 18 лунок гольфа и облюбил 69-летнюю женщину дважды. Он пояснил, что важно сначала отыметь женщину, а уже потом играть в гольф. Я сын своего отца. Я хочу быть таким же, как он. Он молодец. По-прежнему живет в Оклахоме, и мы с ним часто видимся, чему я очень рад. Мы с женой вместе уже 39 лет. Нам довелось пройти большую часть болезни вместе. У нас дочь, которой 36 лет. 3 месяца назад она родила нам внучку. Последние 15 лет наша дочь живет в Италии, в Милане. Она активный член Аланона. Они с моей женой состоят в нем 23 года уже. Без каких-либо перерывов или отпусков. Это то, с чем я пришел в анонимные алкоголики. Со своей семьей, заразившейся от меня алкоголизмом. Когда я пил, то вечно попадал в крупные передряги. На этой земле есть 3 категории людей. Те, кто живет и ждет, что что-то произойдет. Те, кто наблюдает за тем, что происходит. И те, кто вершит происходящее. Я из этой последней категории. Я тот, кто создает ситуации. Куда бы я ни подался, там всегда начинались неприятности. В раннем возрасте мой дядя, который был врачом, поставил мне диагноз – сверхактивный ребенок. Мне прописали амфетамины, чтобы замедлить меня. Я и по сей день не знаю, зачем давать кому-то наркоту, в которой столько энергии, что чувствуешь, словно летишь со скоростью 200 км в час, не двигаясь с места. Но я не жаловался, я сразу полюбил это состояние. Оно только улучшило качество моего пьянства и, соответственно, поспособствовало тому, что я дальше продолжал держаться на плаву. К 18 годам я уже был женат и разведен пару раз. Я не дурак. Я, конечно, больной, но не тупица. Одна из этих дамочек, бывших моих жен, была дочерью человека, который входил в десятку самых богатых людей в Техасе. Через 9 месяцев после этой женитьбы мой тесть вызвал меня к себе и сказал: «У меня много денег». «Я заметил это?» – кивнул я в ответ. Он продолжил: «Я бы не заработал этих денег, делая плохие вложения, а ты – плохое вложение». Короче, брак был аннулирован. Думайте по этому поводу, что хотите. Я занимался небольшим бизнесом в Техасе. Перевозил и продавал сельскохозяйственную продукцию. Урожай безобидного растения под названием марихуана я торговал ею, а не курил ее. Это большая разница, потому что если вы курите ее, то вам надо идти в НА. А если вы только продаете ее, тогда вы можете приходить в Эй. С этим делом я попал в мелкую передрягу в Форт Уорс, штат Тексас. Меня повязали. Деваться было некуда, пришлось отмотать небольшой срок. Когда меня выпустили, я позвонил своему другу Жирному и его приятелю Гусю. Я попросил их встретить меня на железнодорожном вокзале в Амарилло, штат Техас. У меня было $100, я купил себе билет на поезд, полгаллона, это почти 2 литра виски и пакет беников. Выпил виски и поехал. Приехав, я увидел своих корешей. Они ждали меня. Они сидели на стареньком грузовике «Шеви». Батарея у них сдохла, потому что они сидели так уже полтора дня и все это время слушали радио, хавали экстази и глушили самогон. Я заглотил горсть беников, запил это дело белой молнией и меня размазало по стене. Бэм! Ничего еще не произошло, а я уже был в полной уверенности, что шикарнее и быть не может. Все-таки эйфория предварительного ожидания частенько лучше самого кайфа. Потом я залез к ребятам в грузовичок и заявил им, что мне надо менять свою жизнь, что мне пора завязывать общаться с такими отбросами, как они. Ведь именно из-за них я постоянно попадаю в какие-то неприятности. Ну и еще из-за женщин. Мне всегда попадаются больные на всю голову. Постройте их в шеренгу, я всегда выберу безошибочно самую рехнувшуюся, каждый раз. Ребята соглашались со мной и понимающе кивали. Это был субботний вечер, когда мы въехали в город. Мы отправились в клуб, где народ танцевал кантри. В перерыве, пока музыканты отдыхали, я вышел на улицу в поисках приключений. Там стояли ковбои с танцплощадки. Я во всеуслышание объявил: «Пахан вернулся! Тут у вас самый крутой, подходи, коль не страшно!» Пара хорошо поддатых пареньков бросились ко мне. Я врезал одному из них, увернувшись от другого, забежал в женский туалет, потому что понимал, что такую потасовку без каски не суются. Там могут и башку проломить. Дамочку, которая стояла в туалете, я попросил: «Дорогая, дай мне знать, когда бой не закончится». Спустя несколько минут она высунулась за дверь и потом сказала мне: «Можешь выходить, ковбой». Вечер продолжался. Музыканты играли, она под боком, а я не трачу времени впустую. Я пригласил ее потанцевать, и мы разговорились. Я спросил: «Ты откуда?» «Я тебя раньше здесь не видел». Она ответила: «А ты откуда? Я тоже тебя раньше здесь не видела». Я объяснил, что меня на медне выпустили из тюрьмы. Как выяснилось, она совсем недавно вышла из приюта для матерей-одиночек. Узнав об этом, я воскликнул: «Эй, лапонька, мы созданы друг для друга! Больных ведь тянет к больным». У нее была машина, водительские права, работа, денежный счет в банке. Она подходила мне по всем параметрам, ведь у меня-то ничего этого не было. Так мы с ней наскоро построили то, что с легкой руки можно было бы назвать семьей. Мы встречались всего 2 недели, а нас уже стали называть молот и секира. Бойня продолжалась безостановочно. Я порой не сразу понимал, что она очередной перепалкой заканчивает нашу ссору, начавшуюся неделю или 2 назад. Жестокие и брутальные отношения. Я не собираюсь ни с кем спорить, что хуже, словесное или физическое насилие, потому что я разговаривал с теми, кого я бил. Я старался, как мог. Она лупила меня всем, что попадалось под руку. Ничего не боялась. Я знал, что это любовь, потому что в этом было столько боли, это просто не могло быть ничем иным. Конечно, любовь. А что же еще? Через 2 года она заявила мне, что беременна. И я не помню, как это произошло. Видимо, это случилось, когда я пересек ту самую невидимую черту. В ответ на это я предложил ей подтолкнуть машину до перекрестка и добавил, что если при этом у нее не будет выкидыша, то я готов жениться на ней. Ведь жена же должна быть здоровой. А что я, по-вашему, должен был ей сказать? Не пойду же я записываться на какие-то там курсы. Короче, со здоровьем у нее оказалось все в порядке, и мы поженились. У нас родилась дочка. Жена продолжала работать, у нее всегда была работа, а я вор, я не любил работать, мне нравилось воровать. У меня не было никаких угрызений совести по этому поводу, ну разве что когда меня ловили. Вот тогда мне было стыдно, но это чувство было недолгим, потому что я начинал искать, как выкрутиться. На стыд просто не было времени. Я делал то, что мог, старался выжить, это было чистое безумие. Однажды я решил перебраться в Калифорнию, мой дружок, которого все называли Враль-коротышка, сказал, что я могу найти себе работу на ранчо где-то в 40 милях, это приблизительно 64 километра, западнее Лонг-Бич. Правда, если глянуть на карте, то это получается прямо в океане, но я поверил ему. Мы погрузились, жена, ребенок, собака и кот забрали старенький универсал с прицепом, и мы двинулись в Калифорнию. По пути я прихватил пакет беников. В результате мы месяц ехали от Оклахома-Сити до Лос-Анджелеса. Большинство людей проделывают этот путь за 3 дня. Безумие продолжалось. Пока мы ехали, пес все время сидел у меня за спиной и заливал мне шею слюнями. Когда нас обгоняли другие автомобили, он начинал гнаться за ними внутри нашей машины, бился головой об стекло, падал на кота. Они начинали драться, дочь начинала ныть, жена начинала ругаться, а я начинал пить. Так мы жили только сегодня, в течение 30 дней. Моя жизнь нынче не особо отличается от моей жизни, когда я пил. Я живу, словно завтра никогда не настанет. Мы добрались до Калифорнии. Нашли коротышку, он пил в черную. Мы сняли домик в аренду. С одной стороны нашими соседями были байкеры, а с другой стороны были хиппи. Когда мы там жили, я вам скажу, нам было очень комфортно. Я до этого никогда не видел хиппи. Они торчали на ЛСД и валялись на гишом у себя на участке, дожидаясь рассвета. А почему бы и нет? Я заглянул к ним, они угостили меня ЛСД. После этого я пошел в кино на «Космическую Одиссею» 2001 года. Когда сеанс закончился, у меня не было никаких сомнений, что это документальный фильм. Болезнь прогрессировала. Я постоянно куда-то мотался в поисках заработка. Однажды я решил поработать нефтяником. Поехал на Аляску. Потом я оказался в Луизиане. Спустя где-то месяц я вернулся домой. Со мной приехала еще пара моих новых дружков. Они не хотели ехать к себе домой, потому что там бы им пришлось скандалить со своими женами. Вместо этого они предпочли посмотреть, как я буду воевать со своей. Они стояли позади меня и подбадривали: «Врежь ей!» Им было просто говорить. Попробовали бы они это на моем месте. У моей жены в руках был тесак для бойни скота. Однажды я отключился где-то минут через 15 после начала очередной двухчасовой разборки. Жены, знаете ли, не любят этого. Она слегка порезала мне спину этим ножом. Когда я пришел в себя, то сразу узнала: «У меня что-то со спиной». Она предложила: «Дай посмотрю». При этом на лице изобразила саму невинность. Задрала мою рубашку и сказала: «Да у тебя тут воспаление. Это все от виски, которого ты хлещешь. Дай-ка я протру тебе спину и тело на спирте». Знаете, меня когда-то давно баптисты пытались крестить, чтобы приблизить к Христу. Но этот спирт подвел меня ближе к нему, чем все остальное. В конце концов, я в очередной раз стоял перед судьей. У него не было сомнений в моей виновности. В процессе всех этих слушаний кто-то ходил по коридорам суда и раздавал буклеты анонимных алкоголиков. Я взял один и сунул в карман на всякий случай. Я понятия не имел, что такое ей. У меня была своя программа. И вот я стоял перед судьей, он смотрел мое дело. Там было полно физического насилия, всякой всячины. Ну и раз 50 меня арестовывали за угрозы, драки и оказание сопротивления при аресте. И не скажу, чтобы я был забиякой, но страх – странная эмоция. Люди, пугаясь, либо стопорят, либо газуют. Я же летал на страхе, как на гоночной машине. И это в итоге всегда приводило к плачевным ситуациям. Судья приговорил меня к от 3 до 5 лет зоны. Тогда я вытащил из кармана эту самую брошюрку и заявил: «Я пойду в ЭЭ». Меня привели в комнату, где собрались полицейские, адвокаты и судебные представители. Там все они решили отправить меня к анонимным алкоголикам. А мне-то какая разница? Я ведь даже не представлял, что это такое. Страха по этому поводу у меня не было. Меня отправили, я пойду. Так вместо тюрьмы меня судебный пристав привез домой. Моя жена еще до этого ходила к какому-то адвокату, который посоветовал ей отправить меня в ЕЕ. Я рассказал жене о постановлении судей и постарался внушить ей, что это, разумеется, было ее идеей. По-моему, она поверила. Вот и хорошо. Пойдем в ЕЕ. Мне уже сообщили о собрании недалеко от моего дома, которое начиналось в 8 часов вечера. Жена спросила меня, во сколько она начинается. Я сказал, что это вроде 8:30. Я завалился на диван. Она подошла ко мне с этим самым тесаком и, держа его у меня перед носом, сказала: «Подъем». Пришлось вставать. Мы залезли в наш старенький универсал Форд. Она отвезла меня к этой церкви. В машину набилась вся семья. Мы с ней: дочь, собака, кот. Наш задрипанный универсал мерзко коричневого цвета. В раскорячку дотащился до церкви, возле которой висел плакат: «Собрание Эй здесь». Я помню, как я подумал: ну вот я и докатился до дна. Вот он, снобизм из канавы. Я сижу в этом коричневом драндулете, горчично-дерьмового цвета. И выпускали-то всего один год. Распродавали по дешевке. И я не хочу, чтобы меня кто-то заметил. Мой дом покрашен в 4 разных цвета. Две давно умершие ржавые машины стоят перед домом. Все дверные косяки в доме словно взорваны. Разобранный мотоцикл валяется на крыльце. А я сижу в машине возле собрания Эй. И боюсь, что кто-нибудь увидит, как я иду просить помощи. У меня, видите ли, все под контролем. Я вот-вот разрешу все свои проблемы. Моя жена почувствовала, что я в сомнениях, сунула мне нож под нос и спросила: «Во сколько заканчивается собрание?» Я ответил: «По-моему, в 10». Она сказала: «Значит так, дружок, если твоя харя появится в дверях до 10, я тебя распотрошу». Я пошел на это собрание, сидел там, смотрел вокруг, пересчитал все панели и лампы на потолке, волосы в ушах, на затылках тех, кто сидели вокруг меня. Помню, как я подумал, что когда состаришь, у меня тоже будут расти волосы в ушах. Я перечитал все, что можно было найти в этой комнате. Я не нашел ничего общего с этими людьми. Лично я бы не сел бухать ни с одним из них, и тем более не стал бы продавать их наркоту. Я продолжал поглядывать на стеклянную дверь, но жена сидела в машине прямо у входа. Так что мне пришлось оставаться в комнате до конца собрания. Я стал ходить на одно собрание в неделю. Потом я приходил домой и валялся на диване. Так и продолжалось. Наступал понедельник, мы выходили из дома, садились в коричневый тарантас и ехали на собрание. Я тупо отсиживал там, пока она ждала меня в машине, а потом я возвращался домой. Я не слушал, что там говорят, и ничего ни у кого не спрашивал. Уверен, что люди смотрели на меня и видели мое явное отсутствие готовности. А с моей женой они уж точно не хотели связываться. Самое грустное, что я там проходила собрание Аланона, но она считала, что у нее все в порядке. 4 месяца я посещал собрания раз в неделю и больше ничего не делал. Я не пил и не пользовался наркотой. Но это был самый паршивый период в моей жизни. А моя жена говорила, что это было самое лучшее время для нее за многие годы. И все-таки удивительно, что если не пьешь, то окружающие меняют свое отношение к тебе. Я вновь завоевал ее доверие, и мои судебные дела разрешились каким-то странным, но самым лучшим образом. Однажды она спросила, не хочу ли я сам съездить на собрание. Я поехал. Поехал туда в одиночку. Сразу же уволился из анонимных алкоголиков и моментально напился. Моя жизнь тут же изменилась. Уверяю вас, что она становится только хуже. Я помню, как один старый козел сказал на собрании, мы не гарантируем вам, что вы получите трезвость. И что вы больше никогда не будете пить. Но мы гарантируем вам с абсолютной точностью, что вы больше никогда не получите от этого удовольствия. Помню, как я возненавидел этого идиота. Я даже приехал как-то раз пьяным туда, где проходило собрание, и ждал, когда он выйдет, чтобы задавить его. Но как позже выяснилось, он тоже постоянно срывался и больше не приходил на это собрание. Я, кстати, не удивлюсь, если пел с этим человеком где-нибудь когда-то, и даже не узнал его. В течение следующих 4 лет я приходил в ей и снова уходил оттуда. Больше уходил, чем приходил. Я ходил на собрание пьяным. Я приходил на собрание трезвым. Я приходил на собрание трезвым, а в перерыве уходил, напивался и потом возвращался на собрание. Однажды я очнулся и обнаружил, что я на собрании ей. Испугался. Не помню, привезли меня туда или я сам добрался. Как-то раз пошел на алкофон. В тот день я напился и протрезвел несколько раз, находясь в ей. Я ничего такого не вытворял, просто напился и тихонько сидел себе там. Не знаю, может быть, это называется контролировать употребление алкоголя. Но это противное состояние. И в конце концов приходит момент, когда ты просто сдаешься. Я помню, как сидел на одном из собраний, и вдруг стал размышлять о том, что первый раз, когда я попал в неприятности из-за этого пьянства, мне тогда это стоило $100. Второй раз это обошлось в 200. Потом это стоило 500, потом 1000. А последний раз я попал в переплет. Мне это стоило 5000. И вот после 4 лет пьянства я продолжаю приходить в анонимные алкоголики, то попадая в неприятности, то вылезая из них. Неспроста говорят, что волны прошлого последуют за нами сюда. За мной сюда прикатились большие волны. У меня были сплошные заморочки. И то же самое можно сказать про всю мою семью. Моя дочь жила в задней части дома, как раненое животное. Волосы закрывали ее лицо, и она бегала по дому и издавала странные звуки. Она держала все, что было дорого ей, в коричневом бумажном пакете. Я помню, как я стоял на кухне и пил виски прямо из бутылки. Вдруг я глянул в конец коридора. Там стояла она, маленькая 9-летняя девчонка. И смотрела на меня из-под лобья. Она не подбежала и не сказала, папа, поиграй со мной. Она смотрела на меня, а я на нее. Я сделал еще один глоток из бутылки, но не от стыда. Это мне не было стыдно, что она увидит, чем я занимаюсь. Я давно уже перестал испытывать это чувство. В нашем заболевании есть места, куда можно прийти, в которые находятся далеко за пределами любого стыда. Есть там и мрачная зона, в которой можно жить, которая находится за пределами даже самой страшной ненависти. И все потому, что у меня на полную катушку включен феномен тяги. Мне было необходимо пить. А моя дочь просто хотела знать, в каком направлении я двинусь, чтобы она могла побежать в другую сторону. Я знаю, что такое стоять в ванной и, вливая в себя очередную порцию, увидеть в отражении зеркала девчушку, смотрящую на меня через дырку в двери. Эту дырку я когда-то пробил ногой. Наши глаза встречаются, я отчетливо понимаю, что жидкость, которую я продолжаю пить, обладает мной, а не я ею. У меня больше нет выбора. Я осознаю это даже не на уровне мысли. Я также знаю, что никакая молитва из тех, которые я способен пробормотать, не остановит этого. Нет больше ни надежды, ни веры. Есть только абсолютная, полная безнадежность, сумасшествие, безумие. Я считаю, что алкоголик – это пьяница, у которого есть совесть. Просыпаясь после очередной отключки или будучи полупьяным, я смотрел на себя в зеркало, и не было никаких сомнений, что я не хочу быть тем, кем я являюсь. Я не хочу себя больше так вести. Что-то там внутри меня прекрасно знало разницу между правильно и неправильно. Но я продолжал вливать алкоголь, глотать таблетки. И тогда понимание этой разницы исчезало. А моя дочь смотрела на меня через отражение в зеркале. И она не просила: «Папа, пойдем играть. Папа, пожалуйста, не бей меня и маму». Она не говорила ничего такого. Она только хотела знать, куда я пойду, чтобы мчаться в противоположном направлении. Я знаю, каково ползать по дому на карачках, когда все внутри тебя кричит: «Мне надо выпить! Неужели вы не понимаете? Мне надо выпить!» Единственная мысль, которая сверлила мою голову. Это за пределами любой молитвы, любой логики или моральных ценностей. Это далеко за пределами анонимных алкоголиков, баптизма и вообще всего, что мне довелось пройти. И вот я ползаю по комнатам, потому что внутри меня все кричит, кричит громче всего, что я когда-либо слышал. Мне надо выпить, дайте мне дозу, дайте мне что-нибудь. Снова и снова. И я бормочу, что дайте, дайте, дайте. Где это? Где? Где? Дайте же. Я заползаю в комнату к дочери, лезу к ней под кровать и достаю ее обшарпанную копилку. Крутой мужик. Я ворую деньги у своей дочки. Алкогольное эго. Я на коленях сортирую центовые, 10-центовые и 25-центовые монеты. Не понесу же я центовые медяшки барыге или продавцу в ликерке. Я появлюсь, сверкая серебром. Не знаю, как у вас, но у меня, когда я делаю такие вещи, появляются глаза на затылке. Я склонился на коленях над горстью монет и, оглянувшись, увидел, как моя 9-летняя дочь прячется в кладовке. Она не пошла в школу в тот день, потому что у нее синяк под глазом и разбитая губа. И я уверен, что имел к этому отношение. Для нее проще отсидеться в кладовке, чем пойти в школу, потому что, видите ли, если она пойдет туда в таком виде, то там сообщат, куда следует, и по пулю заберут. Это не так уж и плохо, она сможет расслабиться. Но потом-то меня выпустят. Я вернусь домой. И тогда настанет час расплаты. Потому что когда ты видишь, как я совершаю эти вызывающие жалость, непостижимые, деморализующие вещи, то мне необходимо оставить тебе какую-нибудь болезненную память, которая вытеснит твои воспоминания о том, что я делал. Можешь не сомневаться, будет именно так. И ты никогда не знаешь, как это произойдет. Будучи самым лучшим отцом, которым я мог быть в тот день, я дал ей юркнуть у себя за спиной, не тронув ее. Своей ревностью и завистью мы расталкиваем человеческие души, когда пили. И только став трезвым, мы можем говорить о том, как это влияет на нас. Больше всего на свете я хотел, чтобы моя дочь любила меня. Я много где побывал, много в чем участвовал и сменил много разных сомнительных компаний. Меня мало чем можно было всколыхнуть. Но мне раздирало душу то, как я относился к своей семье, зная, что поступаю неправильно. Я любил этих людей больше всего на земле. Они моя семья, они моя кровь. От этого мне не откреститься. И алкоголик прекрасно знаком с этой болью, когда он совершает такие поступки. Однажды, выходя из 10-дневного беспробудного запоя, я приполз домой. Я отрубился на диване с 9-зарядным пистолетом 22-го калибра на груди. Когда я пришел в себя, моя дочь лежала на полу в 6 футах, это почти 2 метра, от меня. Она была в каком-то грязном платье, волосы закрывали ее лицо. Ее единственным другом был Кокер Спаниель, которого она подобрала где-то на улице. Приоткрыв один глаз, я увидел, как этот пес лижет ей лицо. Он любил ее больше, чем я мог. Ревность, зависть и бешенство, которые я испытывал, вынудили меня выставить в этого пса 9 раз. Последнюю пулю я пустил ему между глаз. 6 дюймов, где-то 15 сантиметров, от головы моей дочери. Ее мать стояла в этой же комнате, и никто не заплакал и не закричал, ни звука, потому что если покажешь эмоции, ты следующий. Я говорю об алкоголизме, о терроре, об ошеломляющем ужасе. Понимаете, я умираю, а вы любите меня. Поэтому вы рядом. Помню, как я стоял перед судьей в маленьком городишке Бейзен, штат Невада. Судья говорил со мной обо мне. Он знал, что перед ним тот, кто должен здесь стоять. Я погубил человеческую жизнь в пьяной драке в баре. Я был в очередном многодневном запое и, как это часто случалось, ввязался в драку. Я ударил какого-то парня и убил его. Но меня оправдали. Самозащита. А я знал, что виновен. Что не было в этом никакой самозащиты. И мне жутко хотелось крикнуть судье. Не тот человек погиб. Неужели вы не понимаете? Это неправильно. Вы должны что-то делать. Не отпускайте меня. Остановите. Заберите. Но снаружи я не показывал ничего такого. Потому что алкогольное эго стояло на пути. Вместо раскаяния на моем лице сияла кривая, наглая улыбочка. Все мои кореша сидели в зале суда, и я должен был показать им, что мне на все наплевать. А судья знал, что я виновен, и сказал мне об этом. Он был озадачен моим полнейшим отсутствием чувства вины или сожаления о случившемся, но ничего не мог поделать. Штат Техас признал меня психопатом. В большой книге анонимных алкоголиков сказано, что через какое-то время мы уже не можем сказать, что истина, а что ложно. Это и есть определение психопата. А тогда я стоял перед судьей в штате Невада, накачанный бениками и винищем, не выказывая ни единой свойственной нормальному человеку эмоции. И для меня это было абсолютно нормально. Я знаю, каково очнувшись в 2 часа ночи в постели с женщиной, которую любишь больше всего на земле, увидеть у нее под глазом синяк и разбитую губу и понимать, быть уверенным, что ты имеешь к этому отношение. А потом бежать по коридору с содроганием ужаса, бежать в комнату, где лежит на кровати 9-летняя девочка, прикладывать ухо к ее лицу, чтобы услышать, дышит она или нет, потому что убийство этих двух существ для меня всего лишь вопрос времени. Неужели вы не понимаете? Все потому, что они любят меня, а я ненавижу себя. У меня отвращение к самому себе. Я не живу и не умираю. Все во мне исковеркано. Вот ведь как. Мы привлекаем к себе либо тех, кого любим больше всего, либо тех, кого боимся больше всего. Одно из двух. В этом нет золотой середины. Самое любимое или самое страшное. И все самое дорогое ускользало от меня. У человека можно забрать все, и он по-прежнему останется человеком. Есть лишь одно исключение. Если ты потерял свое достоинство, то больше терять тебе нечего. Ничего не остается. А я продал свою душу за глоток алкоголя. В полном смысле этого слова. Я жил таким образом не день, не неделю и не месяц. Я жил так последние 4 года. В конце концов я оказался в отеле барачного типа в городе Тафт, штат Калифорния. Там можно было снять комнату где-то за $50 в год. На этот момент я задолжал 250 тысяч зелени людям, которым не напишешь письмо и которым нельзя предложить. Давайте я вам буду выплачивать по $100 в месяц. Я был совершенно обезумевшим. Я прятался. Беспробудно пил и торчал. Я никак не мог остановиться. Алкоголь и наркота уже перестали выполнять для меня свои функции. Я все равно продолжал пить. Я не мог бросить. Это был тот самый феномен тяги, заставляющий меня принимать очередную дозу. Я перебрался туда в январе 1976 года. А 6 мая 1976 года я выполз оттуда в очередной раз и отправился домой. Потому что я один из тех алкоголиков, которые возвращаются. Я появился дома. Жена с дочкой сразу же решили уехать, потому что их терпение лопнуло. Жена сказала мне, у меня больше нет к тебе ненависти. Ну и любви к тебе тоже нет. Я не могу оставаться здесь с тобой. Они начали собираться, а я несколько дней подряд ползал на четвереньках по кухонному линолеуму, вдрызг пьяный. Я, весь из себя такой крутой, ползал и мычал, и не мог встать на ноги. Наконец я созвонился с анонимными алкоголиками еще один раз. Вот ведь что самое-то херовое. Напиваешься, и если ты не умер, то приходится возвращаться в ЭЭ. Ко мне с 12-м шагом приехал человек, которого звали Джек Каллахер. Маленький Джек. Малышка Джек. Обожаю его. Когда он приехал, я встретил его с любовью, ну и с нежностью, если это можно так назвать. Я приставил к его голове пистолет и сказал: «Если ты попытаешься отправить меня в психушку, я порешу тебя прямо здесь». А он сделал то, что я знаю, ему никогда больше не приходилось делать ни до, ни после этого случая. Он выхватил из моей руки пистолет, толкнул меня на диван и сказал: «Если ты хочешь делать что-то по этому поводу, я имею в виду твою болезнь, я останусь». Странно, но в тот момент я повел себя вполне резонно и затих. Жена и дочь прятались в другой комнате, он пошел к ним и сказал, что поможет мне. Он сказал, что видел меня раньше на собраниях, и что он отвезет меня в детокс. Я продукт детокса. Не могу сказать о детоксе ничего плохого, потому что никогда до этого там не был. Я ходил в анонимные алкоголики 4 года и никак не мог остаться трезвым на хоть какой-то существенный срок. В лучшем случае мне удалось не пить 4 месяца. И вот ходил я к анонимным алкоголикам, слушал я все эти чудесные истории. Разгорался желанием той самой хорошей жизни, о которой вы рассказывали. Приходил домой и заявлял, что теперь активно участвую в ВАИ, что все у нас будет прекрасно, и что жить мы теперь будем по программе. Тут жена меня просила денег. Я выписывал ей чек, который в банке ей возвращали за отсутствием средств. Мы ругались, я напивался. Потом я снова шел в ВАИ, сидел на собраниях, глотал слюни, засматривался на женщин. После этого я приходил домой и говорил своей уставшей, замотанной жене: «Иди в спальню, я секса хочу». Она отвечала: «Хватит, ты уже достаточно поиздевался надо мной. Сегодня ты спишь на диване». Мы ссорились, я уходил, брал проститутку и бухал с ней. А потом я снова шел на собрание анонимных алкоголиков и слушал рассуждения о том, как мы прекратили бороться с чем-либо и с кем-либо. Затем я снова возвращался домой, где жена опять требовала денег, то еще чего-то, и она размахивала руками у меня перед лицом, начиналась драка, сыпались удары, бум-бум. И опять я нажирался, потому что дома ничего не менялось. Хотя я ходил на собрание ЭЭ, дома царила атмосфера алкоголизма. Там все было как прежде. Пока я сидел в детоксе, до меня дошло, что мне придется измениться. В этой жизни существуют абсолютные понятия. И тот факт, что для улучшения ситуации приходится менять то, к чему привык, является одним из моих абсолютных понятий с тех пор и по сей день. Опять же, это мое понятие. Я не знаю, какие они у вас. Уже больше 23 лет я никого не ударял. Насилие должно было прекратиться. В книге действительно сказано, что мы прекратили бороться с чем-либо и с кем-либо. Я больше никогда никого не бил. Я не изменяю своей жене уже 23 года. И даже не потому, что у меня не было таких возможностей, а потому что я обязан возместить ей ущерб, который нанес за годы. И это привносит в отношения то, о чем я никогда не знал. Доверие! Доверие! Проклятие вора заключается в том, что в какой-то момент он перестает доверять даже самому себе. А ведь я не знал этого. Ну как ты можешь доверять Богу, если ты сам не внушаешь доверия? За 23 года я не выписал ни одного чека с безденежного счета. Не могу так больше поступать. А ведь я тот самый кадр, который когда-то, распихав 100 долларов в 8 разных банков, но выписывал чеков на 8 тысяч долларов. Теперь я так не делаю. Я пошел тогда на собрание анонимных алкоголиков в детоксе. Нас там было 39 человек. Я искренне благодарен тем, кто организовал госпитали и психушки для таких, как мы. И я помню, как впервые увидел мерзкого Рона и других ребят, пришедших в детокс в госпитале Святого Иосифа. Мне был необходим спонсор, чтобы меня выпустили оттуда. Я также был обязан работать по шагам. Так я наконец-то написал свою первую инвентаризацию. Это была моя история от рождения до где-то лет 12. Как видите, я сразу полез глубоко в проблему. Я просидел в этом детоксе 6 недель. Делал какие-то задания, не понимая, что именно я делаю. Я пробыл там достаточно для того, чтобы обрести физическую трезвость. Они объяснили мне это, и я услышал их. В последний день в детоксе собрались собрали всех нас, 39 человек вместе, и дали всем высказаться по кругу. 38 человек заявили, что я рубаха-парень, но забухаю на следующий же день. И у меня сразу появилась первая настоящая эевская обида. Они мне тогда сказали, ты пойдешь пить. А я их всех послал подальше. Хотя, если честно, в тот момент я серьезно подумывал об этом. Если вы новенький, вот что я вам скажу. Плюньте на голосование. Это я единственный из 39, кто сегодня трезвый. Это не соревнование в популярности, уверяю вас. А все те, кто сказал, что я пойду квасить, преподали мне очень ценный урок. Они ведь честно говорили, что думают. Да, они вынесли суждение. Но ведь оно основывалось на моем поведении. А нас всегда судят по нашим действиям. Однако тот факт, что 38 человек из 39 проголосовали против меня, словно зажег во мне огонь. Все внутри меня словно закричало, да пошли вы все к черту, я останусь трезвым. И я полтора года умудрялся оставаться трезвым на адреналине этой обиды. Говорю вам, это возможно. Трудновато, но возможно. Из 39 человек только 11 отпраздновали годовщину трезвости. Все, кроме меня, цитировали книгу, говорили про шаги, работали по программе. Я же ничего этого не делал, но я и не пил. Когда мне вручили торт на мою годовщину, я встал и сказал, я целый год не пил, не торчал и не попал в тюрьму. Спасибо. После этой пламенной речи я культурно сел на свое место. Моя жена пошла волоном, дети волотин, собака волопес, кошка волокот. Да-да. Вот скажите мне, если у вас единство целей, и вся семья страдает от алкоголизма, разве не надо членам этой семьи идти волонон и волотин? Ведь следуя понятию единства цели, они не могут обрести то, что им нужно для выздоровления в комнатах анонимных алкоголиков. Объясните мне, как можно водить на собрание своих жен и детей, показывать им, что ты нашел своего Бога, и при этом не дать им возможности обрести их Бога в параллельном сообществе. Как вы думаете, где они могут найти себя? Где ребенок, искалеченный семейным алкоголизмом, сможет услышать своего Бога? Только от такого же другого ребенка, сидя на таких же собраниях, как и мы. Им ведь тоже нужны шаги. Больше всего на свете я хочу для своей дочери, чтобы ее дочь, моя внучка, которой недавно исполнилось 3 месяца, смогла избежать участи всей остальной семьи. И чтобы была молитва, которую я и моя дочь готовы повторить неустанно. Молитва, которая даст возможность прервать эту жуткую цепь алкоголизма. Чтобы моя внучка никогда не узнала, что это такое. Потому что у нее, в отличие от всей остальной семьи, есть выбор. Я бы очень хотел, стоя здесь, сказать вам, что как только я протрезвею, в моей семье все пошло как по маслу. Но моя трезвость была хуже, чем похождение многих пьющих. Ведь там был все время один и тот же я. А что еще я мог туда принести? Моя жена пошла в Аланон и нашла себе спонсора. Они послали меня на все 4 стороны. Мне пришлось выплатить весь тот долг, 250 тысяч долларов. И выплатить его с интересом. И моя жена не помогла мне ни единым центом. Мало этого, она категорически отказалась жертвовать чем-либо в своем стиле жизни, пока я выплачивал эти деньги. У меня заняло 14 лет, чтобы выплатить эту сумму. Не скажу вам, что я получал от этого хоть какое-то удовольствие, поскольку никаких видимых результатов этой оплаты продемонстрировать не могу. Я сделал это только потому, что хотел оставаться трезвым. Вот и все. Я понятия не имел, что нужно делать. Я был абсолютно сумасшедшим. И даже не подумаю вам рассказывать, что я пришел в анонимные алкоголики, и жизнь стала прекрасной. Я сидел на собраниях и излучал ненависть. Это было единственное чувство, которое я знал. Я не могу понять тех людей, кто заявляет, мол, еще вчера я ненавидел этих людей, а теперь я их люблю. Как это возможно? Если это лучшее, на что ты способен, уматывай к чертям из бизнеса ненависти. Я ненавидел всех одинаково и равномерно. Помню, как я сидел у Рона и скрипел зубами от ненависти. Было у меня тогда месяцев 6 или 8 трезвости. Меня выворачивало от злобы на всех и все. Зато я был трезвый. Ран достал из кармана спички, оторвал от них картонку, протянул мне ее вместе с огрызком карандаша размером с мизинец, а потом и сказал: «Иди-ка ты домой и займись четвертым шагом. Как он мог себе позволить такое по отношению ко мне? Да к тому же, как следовало мне такому, вот такому, какой я есть? Мне следовало подарить пачку самого лучшего качества бумаги для официальных документов и десяток стильных ручек. А еще я помню, когда я сделал инвентаризацию страхов, то у меня в списке набралось где-то 150 штук. Я принес этот список Рану. Он взял его, посмотрел, вычеркнул 140 из них и сказал: «Ты не такая важная птица». У меня там, например, было в 11 пункте написано что-то: «Все перечисленные вместе взятые». И так оно и было. Все то, что раньше выплескивалось наружу, теперь наоборот скапливалось внутри меня. Я буйствовал, когда пил, а теперь, когда я протрезвел, это все оставалось во мне. Я сидел на собраниях с таким количеством оружия, что если бы вы случайно задели меня, то стрельба не прекращалась бы еще несколько часов. Как-то раз я стал ныть по поводу того, что должен деньги хозяину одного ночного кабака. Рано надоело меня слушать, и он рявкнул: «Так иди и разберись с этой темой!» Я поехал к этому мужику домой, постучался в дверь, и он открыл. Его звали Верни. Это был здоровенный детина. Он несказанно удивился, увидев меня. Я выпалил ему скороговоркой: «Ты не переживай, я теперь ей обязательно расплачусь с тобой». Он рта не успел раскрыть, а я уже запрыгнул обратно в машину и умчался оттуда обратно в клуб. Ран сидел там и беседовал с другими алкашами. Увидев меня, он сказал: «Я же вроде послал тебя к Верни». Я ответил, что уже съездил к нему. Ран удивленно воскликнул: «Он тебя не убил? Ха! Удивительно! Ну, если у тебя это получилось, то, может, и мне так попробовать?» Я понял тогда, что они просто издевались надо мной и использовали меня для проверок, что срабатывает, а что нет. Я решил заняться бегом. Предпочел бегать, чем работать по шагам. Снашивал по две пары кроссовок в неделю. Я бегал, 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 бегал. Сумасшедший. Сумасшедший. Трезвый и совершенно безумный. Сбросил где-то 80 футов, около 36 килограмм, за 3 недели. Я вдруг обнаружил, что могу без помощи зеркала разглядеть свой живот, пупок, ну и кое-что еще пониже, чего уже давно не видел. При этом я умираю. У меня кровотечение из всех отверстий, потеря крови. Зато я духовный. В следующий раз, когда кто-то скажет вам, что он весь из себя такой духовный, посмотрите внимательно на цвет его ногтей. Если там нет никакого намека на розовый цвет, а лишь одна белизна, то, может, он, конечно, и духовная личность, но он к тому же еще и полумертвый. Мои ногти были абсолютно белого цвета. С 3,5 годами трезвости я лежал дома без... Вообще весь из себя крутой. У меня было все. А моя жена была вынуждена вызывать врача. Меня сразу же увезли в госпиталь. А я на тот момент крутил-вертел своим бизнесом. Отгрохал шикарную, огромную хату. В гараже стоял Кадиллак. На запястье болтался Роликс. Шкафы были забиты фирменным шматьем. И вот 3,5 года трезвости меня кладут на каталку и выводят из дома. Даже не дали мне надеть мои часы. Провезли меня мимо моих шкафов с одеждой, мимо цацок, мимо Кадиллака, мимо собравшихся соседей, погрузили меня в скорую и увезли. В госпитале меня поместили в реанимационное, рядом с каким-то мужиком, хозяином бара, который допился чуть ли не до смерти. И вот я с 3,5 годами трезвости лежу рядом с ним и кровоточу из всех дыр. Помню, как я лежал там и думал: а кто же будет ездить на моей машине? Врачам пришлось влить мне 9 пинт, 4 с лишним литра крови. Доктор сказал моей жене: у него было так мало крови, что если бы он чихнул, то могло бы случиться повреждение мозга. Моя жена воскликнула: да кто бы этого заметил? Вот-вот, они всегда так поступают, когда мы беспомощны. Меня отправили на соответствующие тесты. А потом... Как это чаще всего бывает с алкоголиками, врач смотрел на меня, разводил руками и говорил: мы не можем понять, почему это происходит. Я оказался в том 1% людей, которые кровоточат без всякой причины. И я вам скажу, нет ничего хуже, чем иметь какую-то болячку и не знать, что с ней делать. Я был в полной растерянности. Анонимные алкоголики приходили ко мне и говорили: не умирай, пожалуйста, мы тебя любим. А я ненавидел их. Ненавидел и не понимал, как они могут говорить мне такие слова после всех моих стараний оттолкнуть их от себя. И по шагам я уже работал. И молился. Занимался служением. Был секретарем, был ведущим. заседал в каких-то комитетах, и при этом я умирал там внутри себя, умирал и не знал почему. Я сижу на собраниях, слушаю, как вы рассказываете о своей хорошей жизни, а у меня хоть на лбу пиши: ты ничто, и ты ничем останешься. Спонсор моей жены сказала: а что если вот это лучшее, чем он когда-нибудь сможет быть? Моя жена пришла и сказала мне об этом. Я возненавидел и ее, и спонсора, и весил оно в придачу. Может быть, от страха, что она оказалась права? А что если это действительно так? Я не понимал, что со мной происходит, на каком я свете. Проснувшись в субботу утром и собираясь на собрание, я пытался решиться, кем я буду сегодня. Я натягивал на себя ковбойские сапоги, джинсы, стильную жилетку и ковбойскую шляпу. Долго крутил задницей возле зеркала. Моя жена, увидев эту картину, ушла звонить своему спонсору. Я подбегал к ней, чмокал в щечку, выходил, садился в свой грузовичок-пикап и ехал на собрание. На полпути я вдруг решал: нет, сегодня у меня не ковбойское настроение. Я разворачивался и ехал обратно домой. Моя жена все еще беседовала со своим спонсором по телефону. Я быстренько переодевался во все кожаное, менял шляпу на косынку. Сегодня я байкер. Снова вертел задницей перед зеркалом, чмокал жену, бежал, заводил свой Харли, чтобы все, увидев меня, проехавшим на собрание, и вся АЕевская старая гвардия сдохла от зависти. Не доехав до собрания, я вдруг решал, что сегодня не буду становиться центром всеобщего внимания. Я разворачивался, ехал домой и снова переодевался. Потом я стоял у зеркала в выходном костюме, при галстуке, и репетировал несколько каких-нибудь таких очень продвинутых, мудреных, найденных в словаре слов, которые подходили к моему изысканному внешнему виду. Затем я опять целовал жену, садился в свой Кадиллак и ехал на собрание. Уже подъезжая, я вдруг осознавал, что забыл те самые умные слова, которые я только что выучил. Не мог же я ехать на собрание в таком прикиде без соответствующего лексикона. Приходилось снова возвращаться домой, быстренько переодеваться, на этот раз в спортивный костюм, и бежать на собрание. Так что не удивляйтесь, если заметите на собрании уставшего новичка. У меня, как видите, был еще и кризис самоидентификации. Спонсор моей жены как-то раз спросила: сколько же людей живут у вас в доме? Жена ответила: да только мы вдвоем. Но муж никак не может разобраться, кто он такой. Сегодня, слава богу, у него всего было 4 варианта. Вот какая у меня была дилемма. Я понятия не имел, что с этим делать. Я бесконечно признателен старой гвардии анонимных алкоголиков. У них хватило мудрости и понимания, и терпения спокойно наблюдать за таким, как я. Они-то понимали, что мне придется сдаться. Оказывается, для трезвости надо сдаться. Даже говорить об этом не хочу. Моя жена однажды спросила меня: когда же ты наконец будешь просто алкоголиком? А я недоумевал: ты о чем? Я тот, кто, будучи секретарем и казначеем одного из собраний АА клубе в Анахайм, штат Калифорния, поехал в Лас-Вегас со своим спонсором и для этой поездки прихватил с собой все деньги группы. Правда, я оставил расписку в конверте, где хранились деньги. В этой поездке я узнал про себя от спонсора кое-какие вещи, которые очень удивили меня. Остальное вы можете сами дорисовать. Как-то раз я стоял возле клуба в полной растерянности. Меня не покидала мысль, что все лучшее в моей жизни уже позади. Вдруг я увидел рядом с собой какого-то странного дурика. Было еще то зрелище. По росту он был слишком высок для карлика, но и до нормального человека он не дотягивал. Нелепая панама держалась на его голове только благодаря оттопыренному уху. Он был в пляжных шортах во вьетнамках. «Че тебе?» – буркнул я. Завороженно глядя на меня, он промлел: «Ты можешь быть моим спонсором?» «Блин», – подумал я, – «за что мне это? Я, видимо, совершил что-то ужасное, и вот оно наказание. Неужели мне придется быть спонсором у этого клоуна?» Я ждал, что какой-нибудь богатый врач или запакованный юрист попросит меня быть спонсором. Я, правда, мог занять у них деньги. Аран тоже хорош. Он никогда не стоял рядом со мной. Вместо этого он уходил на другую сторону комнаты. Он подходил к новичкам и говорил им что-то, показывая на меня пальцем. Однажды я не выдержал и спросил у одного из новичков: что тебе Ран сказал про меня? Тот ответил: он сказал, что если я сорвусь, то стану похожим на тебя. Иногда лучшее, чем ты можешь быть, это плохим примером своей группы. А я хожу в АА. Я умираю и не знаю этого. Доктор Тибет говорит о том, что у алкоголика будет воскресать его эго, и оно будет воскресать вне зависимости от срока трезвости. Поэтому ему необходимо постоянно сокрушать это эго, если мы хотим оставаться трезвыми. Обожаю Старую Гвардию, потому что они знают это. Сегодня тут собрались человек 40 моих близких друзей. Это 6 или 7 поколений спонсорства. Может быть, поэтому я не вижу надобности цитировать здесь шаги. Ран сидит в середине с 30 годами трезвости. Все они внимательно наблюдают друг за другом. Я люблю этих людей, потому что они любят меня. А еще они знают, как правильно выбрать момент, чтобы их услышали. В спонсорстве это необходимо. Итак, я стал возить этого кадра на собрание. Мы беседовали, он рассказывал мне о своих похождениях, спрашивал, а у тебя такое бывало? Я отвечал ему, что со мной тоже такое случалось. А потом рассказывал что-нибудь из своих приключений, а он с ужасом смотрел на меня и говорил, вот ты больной, нам надо срочно на собрание. Потом я отвозил его домой, а на следующий день забирал снова, и мы ехали слушать спикерскую какого-нибудь духовного гиганта. После этого мы садились в машину, и он говорил, нам надо читать большую книгу, а лучше, чтобы случилось какое-нибудь чудо, и у нас сразу произошло духовное пробуждение. Я удивился, ты о чем? Он жаром пояснил, ну чтобы вот что-то такое, вот чтобы нас швырнуло прямо в духовность. Какое-нибудь видение, там гром среди ясного неба, или горящий куст, вот как в Библии. А я подумал, мне сейчас бензинчик, я бы тебе башку поджег. У меня в бардачке лежала пушка. Я достал ее, поставил ее к голове и говорю, я сосчитаю до 10, а ты молись. Если к концу счета у меня не хватит злости, чтобы продырявить тебе купол, считай, что ты сделал третий шаг. Я медленно считал, пока он молился. Вдруг он выскочил из машины, побежал в клуб и нажаловался на меня. Но там так-таки посмеялись над ним. Я отвез его домой. А на следующий день он явился ко мне с большой книгой и пачкой бумаги. Он заявил, что хочет сделать четвертый и пятый шаги. Я сказал ему, так четвертый у тебя же должен быть написан, когда ты приходишь к спонсору. А он ответил, я не умею писать. Он подвинул мне листы бумаги и сказал, я буду говорить, а ты пиши. И он стал рассказывать, а я записывал. Периодически он спрашивал меня, ты когда-нибудь утворял что-то такое? Я отвечал, да, бывало. И рассказывал ему кое-что из своих историй. Кстати, вспомнил кое-что из того, что забыл написать на своем четвертом шаге. Взял и запихнул к нему. Бог всегда появляется, когда алкаши пытаются протрезветь. Чурка-то писать не умел, но я взял и засунул в его инвентаризацию. Короче, подложил часть своего дерьма в его кучу. А почему бы и нет? Богу-то все равно. Главное написать все, что помнишь. Мы потом сожгли эту инвентаризацию. О, как мы разгрузились. Он подбежал ко мне и поцеловал меня в щеку. Я подумал, что так дело может дойти и до развода с женой. А когда мы молились в обнимку, он даже забрался ко мне под мышку. Так я вообще испытал какое-то чувство возбуждения. Хоть иди да проверяй мою сексуальную ориентацию. Тут же мы здесь все время обнимаемся и целуемся. А что? Мне нравится. И как уже говорилось, я признателен всем тем, у кого хватило на меня терпения. А еще я благодарен, что Бог дал мне мужество и решимость оставаться трезвым день за днем, пока наконец до меня не дошла наша весть, и пока она не приходила из моей головы в мое сердце. Самый долгий путь – это путь из головы в сердце. Я выслушал пятый шаг этого клоуна. Он рассказал мне все, что натворил, и я вдруг понял, что с этого момента для меня стало невозможно совершить хотя бы один из таких поступков и остаться трезвым. Он тогда в полном смысле этого слова дал мне совесть. Совесть! Ведь услышав чей-то пятый шаг, уже невозможно смотреть в глаза этому человеку и полагать, что я не такой же, как он. Глядя на все эти недостатки, стало ясно, что я ничем от него не отличаюсь. Многие, сдав пятый шаг, стремятся сразу перепрыгнуть восьмой. Я так делал. Кинулся работать над своими недостатками. Эта работа чуть не убила меня. Еще немного, я бы угодил в тюрьму на трезвую голову. Мы часто подходим к этому с позиции. Я буду работать над этим недостатком, а потом избавлюсь от него. Я чуть с ума не сошел, пытаясь разобраться, как долго мне надо работать над недостатком, прежде чем я могу от него избавиться. Видите ли, некоторые из моих недостатков мне нравятся. Они часть меня. А известно ли вам, что недостаток для меня не является таковым до тех пор, пока не причиняет мне боли. Он может сводить вас с ума, но если меня он не беспокоит, значит, это не недостаток. Я обожаю свои недостатки. Частенько нахожу себя окруженными. И я не хочу от них избавляться. Я лишь хочу быть полностью готовым избавиться от них. Потому что если мне надо от них избавиться, то от меня потребуются какие-то действия. Я буду вновь и вновь натыкаться на свои недостатки. А это болезненно. Но боль для таких, как мы, это краеугольный камень прогресса. Разница в том, что сегодня у меня есть возможность жить без этой боли. Я рад, что у меня есть недостатки. Потому что если бы не чувство вины, я бы не знал, что я не прав. Мне пришлось бы взять многие из своих недостатков и превратить их в достоинство, вместо того, чтобы пытаться избавиться от них. Злобу пришлось трансформировать в энергию. Я стал служить на группах, в комитетах и на конференциях. Я стал интересоваться, интенсивно работать с новичками. Это выяснилось, что мне никогда не было нужно ничего, кроме анонимных алкоголиков. Мне не надо было больше ничего искать. Мне надо было просто оставаться алкашом и говорить с другими алкоголиками. Один алкаш беседует с другим. Сегодня у меня отсрочен приговор. Это зависит только от того, как я поддерживаю уровень своей духовности. А я не нашел лучшего метода обретения духовности, чем работа с другими алкоголиками. Не берусь говорить за остальных, но в разговоре с другим алкоголиком происходит нечто духовное. Это позволяет мне вылезти из своей головы. До и долгое время после моего прихода сюда я был как вросший в волос. Я могу думать только о себе. Что вы сделаете для меня? Что вы мне дадите? Что я получу из всего этого? Вместо мысли о том, что я могу дать. И это только дойдя до трезвости, до полного отчаяния, я стал готов делать все, что угодно. Отдавать долги, проявлять доброту, быть хорошим отцом для своей дочери. Я понятия не имел, как быть отцом. Помню, как она пошла в Алатин и постепенно стала меняться. Волосы больше не закрывали ее лицо. Мальчишки стали обращать на нее внимание. Однажды она соврала мне, и я поймал ее на этом. Не знаю, зачем ей это понадобилось. Враг. На следующий день вечером она хотела пойти посмотреть баскетбольную игру в школе. Друзья посоветовали мне не наказывать ее. Они говорили, что наказывая ребенка, я наказываю себя еще больше, чем его. Я не разрешил ей выходить из дома. Она проплакала всю ночь. Мне было страшно жалко ее. Я беспокоился, что причинил ей боль. Но я также помнил, что мне необходимо демонстрировать последовательность в поступках. Это неотъемлемая часть трезвости. Если я сказал, что сделаю, я должен сделать. Утром она попросила меня отвезти ее в школу. Я подвез ее к выходу. Она повернулась ко мне и сказала: «Папа, я не хочу говорить всем им, что не смогу прийти на игру. Ты же знаешь, что у нас в школе всегда есть место, где взять наркоты. Я ведь могу пойти и употребить». Она знала, как задеть меня. Я попросил Бога дать мне нужные слова. Есть у меня такая простая короткая молитва, которой я пользуюсь уже давно. И слова всегда приходят. Порой сразу, порой спустя какое-то время. Но они всегда приходят. Тогда они пришли сразу. Я посмотрел ей в глаза и сказал: «Доченька, я хочу сказать тебе только тебе кое-что. Я не пойду в школу с тобой. Тебе придется идти туда одной. Я очень люблю тебя. И ты всегда будешь моей малышкой, что бы ни случилось. Но прежде чем ты пойдешь употреблять, прошу тебя, вспомни, что было, когда я употреблял. Ты ненавидела меня за то, каким я был. И даже если, зная все это, ты решишь пойти употребить, то по-прежнему останешься моей дочуркой. И я все равно буду любить тебя. Но если ты сделаешь это, домой не приходи. У нас трезвый дом. Тебе придется найти другое место жительства. И помни. Помни, куда наркота и алкоголь привели меня. Потому что это память, одно из самых больших твоих достояний. Вот, пожалуй, и все, что я могу тебе сказать». Она чмокнула меня в щеку и пошла в школу. Когда я забрал ее, она была трезвой. Она проплакала всю дорогу домой. Дома жена спросила, что случилось. Я рассказал, а потом добавил: «Мне кажется, надо было бы сказать что-то другое. Но это все, что я мог ей ответить. Мое прошлое в этой ситуации – это самое мое большое достояние. Это единственное, что я могу дать моему ребенку». Моя дочь смогла сделать правильный выбор, потому что она ходила в Алатин и понимала разницу. Она смогла его сделать, потому что у нее была возможность выбирать. Она продолжала быть активным членом Латина, а потом перешла в Аланон. Когда ей было 19 лет, она в очередной раз засела за 4-й и 5-й шаги. Нас попросили вместе выступить на конференции Аланона. А она зависла с 4-м шагом. И когда я ей сказал, ты уже давным-давно сидишь в четвере. Если ты не сдашь 5-й шаг, я не буду выступать с тобой. Она ответила, ты не можешь говорить мне это. Ты не можешь мне говорить, когда я должна сдавать свой 5-й шаг. Это мое дело. Я сказал ей, я не говорю тебе, когда ты должна сдать его. Я говорю тебе, что не пойду стоять с тобой перед аудиторией, наполненной людьми, если ты застряла в 4-м шаге. Это нечестно по отношению к ним, да и ко мне. И что вы думаете? Она шустренько доделала свою 4-ку, договорилась со своим спонсором и сдала 5-й шаг. В тот вечер она пришла домой, крепко обняла меня и сказала, папуля, я обожаю тебя, и я благодарна, что ты трезвый. Я так рада, что работаю по программе. Помнишь, как ты убил нашу собаку у меня на глазах? Я ненавидела тебя тогда и долгое время после этого. Но я наконец пришла к пониманию, что это была твоя болезнь. Это был не ты. Я знаю, что ты любишь животных. Ты всегда их любил. Но тогда ты был в том месте, куда тебя привел алкоголизм. Знаешь, в 5-м шаге я рассказала своему спонсору о том, как однажды, доставая белье из сушильной машины, наша кошка запрыгнула туда, потому что там было тепло, а дома холодно. Я почему-то страшно разозлилась тогда на нее, закрыла ее в сушилке и прокрутила несколько оборотов, всего пару секунд. Я сразу поняла, что поступаю неправильно. Открыла дверцу, кошка пулей вылетела из сушилки, запрыгнула мне на руки и прижалась ко мне. После этого полтора года я мучила эту бедную кошку, периодически засовывая ее в сушилку. Ты убил собаку, не издеваясь над ней. Но это было издевательством над людьми. А я мучила животное. Мне пришлось осознать это. И знаешь, пап, что самое ужасное? Я ведь искала себе мужчину, который любил бы меня так. Неудивительно, что у меня ничего не получалось в отношениях. Потому что моя идея любви очень походила на поведение этой кошки, когда она выскакивала из сушилки, в страхе прижималась к кому-нибудь. А сегодня я признательна, что могу видеть все это. Когда у меня было лет 8 трезвости, я усиленно занялся служением на комитетах и на конференциях. Потому что заметил, как часто сливаются те, у кого больше 10 лет. Меня даже выбрали председателем одного из съездов. Ну, больные люди, только больного и выберут. Что еще от них ожидать? И вот в одно из воскресений после заседания комитета я остался прибрать помещение. Со мной осталась моя дочь и еще один новичок. Пока мы убирались, я нашел мужскую сумочку, такую крупную барсетку. Я сам такие не ношу, если честно, никто из моего окружения такие не носит. Но она явно принадлежала кому-то из членов комитета. Я взял сумочку, открыл ее, а автоматически стал сгонять деньги. Ну, потому что это я. Роясь в сумочке, я заметил, как моя дочка и новичок наблюдают за мной. Я нашел документы, определил час сумочки и позвонил хозяину. Мы встретились позже на собрании, отдал ему эту барсетку, и он сказал, «Кис, огромное тебе спасибо. У меня ведь там деньги, кредитки, все мои записные и банковские книжки. Ты меня спас, реально. Если когда-нибудь чем-то могу помочь тебе или хоть что-то для тебя сделать, пожалуйста, дай мне знать». Я помню, как посмотрел на него так высокомерно, усмехнулся и кивнул в ответ. На самом же деле, мне очень хотелось ему сказать, спасибо, конечно, но ты, братишка, ничего делать-то не можешь. Радуйся, что ты свою авоську обратно получил. Однако я промолчал. 4 года спустя моя дочь пришла домой и сказала, что хочет поехать в Милан. Она уже давно хотела стать моделью. В Латине и позже в Аланоне все говорили ей, не бойся, иди за своей мечтой. Она уже несколько лет пробивала эту тему, объездила разные страны, побывала на Востоке. И вот решила поехать в Италию. Она сама заработала денег на эту поездку. Это была ее мечта. Она не знала итальянского, но у нее была надежда. А надежда – это не что иное, как видение за пределами текущих обстоятельств. Я отвез ее в аэропорт, дал ей немного денег. Мы попрощались, поцеловались, и она улетела в Милан с мечтой, Богом и программой выздоровления. От нее не было никаких вестей почти 8 недель. Мы переволновались безумно, не знали, что и думать, жива она или что-то с ней случилось. Как выяснилось позже, прилетев туда, она заболела. Потом, придя в себя, стала искать собрание Аланона, которых тогда в Италии фактически не было. И все это, замечу вам, не зная языка. В результате ей удалось найти анонимных алкоголиков. Она связалась с ними, и там нашлись люди, которые кое-как могли объясниться по-английски. Они приехали и отвезли ее на собрание ЭИ. Там собралось 16 человек. И вот она, член Аланона, сидит на закрытом собрании анонимных алкоголиков. Все представились по кругу. Слава Богу, что эти люди отнеслись с ней с любовью и терпимостью. Они попросили ее поделиться опытом программы выздоровления, несмотря на то, что она являлась членом Аланона. Это было не первое ее выступление. Она знала, как надо доносить наши идеи. Так вот, одним из людей, оказавшихся на этом собрании, был тот самый парень, которому я вернул сумочку. Он подошел к ней после собрания и спросил: «Твой отец Кис Джам?» Она ответила: «Да». И он сказал: «Я его должник. Я собирался улететь сегодня обратно в Штаты, но по непонятным причинам задержался. Теперь мне ясно, почему все это так обернулось. Мы сейчас поедем к тебе, заберем все твои вещи, я перевезу тебя в другое место. Там живут девушки, занимающиеся модельным бизнесом. Я познакомлю тебя с агентом и дам тебе аудиозаписи для ускоренного изучения языка. На следующей неделе, когда прилечу в Штаты, свяжусь с твоими родителями и дам им знать, что у тебя все в порядке». И он приехал к нам и все рассказал. Это случилось 15 лет назад. Не берусь утверждать, что поступив когда-то правильно, отдав этому парню эту сумочку, я таким образом спас жизнь своей дочери. Но если бы я, будучи трезвым, вел себя бы ей так же, как когда пил, то моя дочь ни за что бы не позвонила анонимным алкоголикам, потому что она бы не доверяла им. А ведь тогда она могла бы остаться в той комнатушке, где жила, и кто знает, чем бы все это закончилось. Ветераны ей учили меня: никогда не делай сегодня то, что через несколько лет может взять тебя за глотку. И если бы я не поступил правильно, то этот парень не чувствовал бы себя моим должником. Как бы тогда вся эта история обернулась? Моя дочь принимает активное участие в нашей программе. Она сделала много переводов для итальянского Аланона и ЭИ. У них тогда было мало литературы. Она помогла организовать спикерские собрания и конференции. Она спонсирует итальянских женщин и проводит группы, на которых они прорабатывают шаги. Они с двумя подружками ездили на поезде каждую среду на военную базу НАТО, чтобы попасть на собрание. Поездка туда и обратно обходилась ей в $50, а домой она возвращалась далеко за полночь. Она помогла и продолжает помогать огромному количеству людей. Кстати, женщина по имени Артубус О'Нил, у которой самый долгий срок из живущих членов Аланона, на следующей неделе едет в Италию. Она будет проводить семинар на домашней группе моей дочери. Артубус уже 40 лет в Алановне. Группа моей дочери пригласила ее, и она поедет туда нести нашу весть. Моя дочь вышла замуж за прекрасного парня. Он обожает ее. Они подарили мне внучку. И нет в этой истории никакого волшебства. Я не сказочник. Мы вкалывали ради всего этого. И не верьте никому, кто скажет, что достаточно просто протирать штаны на собраниях, или что вам хватит одних молитв. Мы пахали ради нашей трезвости, как проклятые. И нам было больно, потому что недостатки не хотят уходить сами. Но мы приняли эту боль, и мы изменились. И нет здесь ничего легкого. Вот почему 90 с лишним процентов алкоголиков умирают, так и не протрезвев. Это самое трудное, что мне пришлось сделать в моей жизни. Помню, как ко мне подошел один из старой гвардии и ткнул меня в грудь и сказал: «Ты думаешь, что ты такой крутой? А попробуй-ка остаться трезвым». Он не прикалывался надо мной. Надо измениться. А мне страшно меняться, мне страшно оставаться таким же и страшно меняться. Значит, придется меняться, потому что если не изменюсь, то я обязательно снова пойду пить. А теперь я хочу вам быстренько рассказать кое-что. Может быть, вы не запомните ничего из того, что я говорил, но я уверен, что вы запомните эту историю. Жила-была в Европе одна семья. Мать, отец и маленькая девочка. И была у них мечта уехать в Америку. Зарабатывали они мало, им пришлось долго экономить, чтобы купить билет на корабль, который, плывя в Америку, иногда швартовался в бухте возле их маленького городка. Наконец они собрали достаточно денег, купили билеты, собрали вещи и отплыли на этом корабле к своей мечте. Они очень любили друг друга. 4 дня они просидели в своей каюте, обсуждая, какой будет их жизнь, когда они наконец приплывут в Америку, в землю свободных, а отчизну смелых. После 4 дней в каюте их дочурка обратилась к отцу: «Папуля, я знаю, что у нас почти нет денег, и что поэтому мы едим галеты и сыр, но я уже больше не могу их есть». Отец обожал ее. Он достал из кармана доллар, дал ей и сказал: «Иди купи себе мороженое». Девочка убежала и пропадала где-то целый час. Отец и мать от волнения не находили себе места. Вдруг раздался стук в дверь, они открыли и увидели свою дочку. У нее на лице сияла улыбка от ушей до ушей. Отец кинулся к ней и спросил: «Где ты была? Мы же тут чуть с ума не сошли». Дочка ответила: «Представляете, я нашла столовую, а там мне дали и мясо с картошкой, и 2 мороженых». Отец поразился: «Это что, все за доллар?» А дочь воскликнула: «Нет, нет, конечно, папуля. Еду дают бесплатно. Она входит в стоимость билета. Это не история о любви. С любовью у них было все в полном порядке. Это история о невежестве и об учителях. Родные мои, я, как и многие из вас, пришел в анонимные алкоголики с галетами и сыром. Сегодня меня это не устраивает. Я хочу большего. Однако в ней полно людей, которые вполне устраивают галеты и сыр. Так что будьте внимательны, выбирая себе учителей. Я пришел в ней, будучи невеждой. Шаги помогли мне преодолеть мое неведение. Я не сделался умным, но обрел опыт, дающий осведомленность. Не соглашайтесь на галеты с сыром, в этом нет необходимости. Вы заслуживаете лучшего. И позвольте напомнить вам, что в ней Бог бесплатный. Он входит в цену билета. Спасибо вам.